Елена Арсеньева. Разбитое сердце Матильды Кшесинской. Смотрите, только не флиртуйте слишком. Александр III. Ваше Величество, прибыл господин Болин. Вы изволили приказать... извините великодушно, я думал, вы одни. Может быть, сказать ему, чтобы пришел попозже? Ники, довольно подарков. Мои шкатулки и так ломятся от украшений. Ты же знаешь, я их не люблю. Алекс, это, собственно, не для... То есть я хотел сказать, я помню твою волю. Ничего тебе больше не дарить. Но сейчас мне нужно выбрать официальный подарок. Поэтому я и пригласил ювелира. Официальный? Ты сам выбираешь официальный подарок? Это для меня новость. И кому он предназначен? Ну, впрочем, это не важно. Я сделаю это в другой раз. Вы идите, Владимир Владимирович. В самом деле... Скажите этому господину, чтобы явился в другой раз. Ты знаешь, Алекс, пожалуй, ты была права. Воспитатель для девочек должен быть... Нет, не заговаривай мне зубы, Ники. А вы, господин Свечин, погодите. Скажите мне, о каком подарке идет речь? Ваше Величество, я... Я не знаю. Вы не знаете? Вы флигель-адъютант императора. Да про вас говорят, что вы знаете о желаниях государя прежде, чем он сам их ощутит. Или вы не знаете, что сказать мне? Иными словами, выдумываете, как половчее соврать. Алекс, прошу тебя, оставь Владимира Владимировича в покое. Я сам тебе все расскажу. Это сущий пустяк. Мы сегодня едем в театр, ты помнишь? Конечно, сегодня же бенефис этой. Не понимаю, почему я должна удостаивать ее своим присутствием? И неужели ты ради нее вызвал лучшего ювелира Санкт-Петербурга? Ради того, чтобы купить подарок ей? Сегодня бенефис прекрасной балерины, Алекс. Мадмуазель Кшесинскую называют гордостью русского балета и вполне заслуженно. Мой отец очень ценил ее и часто удостаивал ее выступления своим присутствием. О, не только отец. Алекс, довольно, прошу тебя. Об этом уже не раз переговорено и все давно забыто. Нет, не забыто. Я прекрасно помню, кем была для тебя эта женщина. О, Господи, прошу вас, Владимир Владимирович, оставьте нас. Слушаюсь, Ваше Величество. Алекс, прекрати, умоляю тебя. Нет, мне противно говорить об этом. Зачем же говоришь? Я не могу молчать, мне больно вспоминать. Ну так не вспоминай, довольно, Алекс. Ну уж нет. Кажется, ты так и не понял тогда, когда мы только что поженились, какую боль мне причинил, рассказав о том, что у вас было. Милая ты моя, ну как же ты не поняла? Я хотел быть честным с тобой. Я не мог ничего скрыть от женщины, на которой женился. Неужели ты бы хотела, чтобы у меня были от тебя тайны? Я ведь готов был выслушать и твою исповедь, но ты ничего не пожелала открыть. Мне не в чем было исповедоваться. Я пришла к тебе чистой, чистой помыслами, душой, сердцем, телом. А ты писал мне о любви, а сам любострастничал с этой. Ты любил ее, а не меня. Алекс... Столько лет прошло. Что это вдруг за вспышка ревности? Ты ведь знаешь, что ты для меня единственная женщина на свете. Но не первая твоя женщина. Алекс, но я же тебе объяснял. Природа мужчин такова, мы устроены иначе. Маля, то есть, ну, она была для меня? Я ведь был неопытен, невинен, я ничего не знал о женщинах. Думаю, ты мало бы получила радости от увольня, который ничего не может и не умеет. Ага, ты не скрываешь, что она обучала тебя греху? Ты грешил с ней, грешил. Не более, чем грешат другие мужчины. Не более, чем грешим мы с тобой, нашими блаженными ночами. Алекс, давай прекратим этот разговор, ты не права. Хорошо, хорошо, я признаю свою неправоту, прости меня. Ники, я была глупа. Ты совсем не глупа, Дусенька. Нет, я вела себя глупо. Я хочу загладить свою вину. Господин Свечин, вернитесь. Ювелир еще не ушел? Позовите его. «Зачем, Алекс? Я же сказала тебе, я хочу загладить свою вину и сама выберу подарок для этой... Я хочу сказать, для мадмуазель Кшесинской. В конце концов, я, как женщина, уж, наверное, лучше знаю, что может понравиться другой женщине. Ну, позволь мне, Ники, ну, прошу тебя». «Хорошо, Алекс. Возможно, в самом деле ты лучше знаешь». Подарок выбирали недолго. Небрежно переворошив не меньше полусотни разложенных на большом столе драгоценных, изысканной работы и огромной ценности вещиц, императрица взяла тяжелый браслет, усыпанный бриллиантами и украшенный сапфирами, и твердо сказала «Вот это! Ей поднесут это!» «Но!» – в один голос воскликнули государь и его флигель-адъютант и осеклись. Потому что Александра Федоровна с невинным видом скинула брови. «Вам не нравится? Великолепная работа! И я не ошибусь, если скажу, что это самая дорогая здесь вещь!» «Ваше Величество, совершенно правы!» – с поклоном подтвердил очень довольный выбором Болин. «Вот видите, она будет в восторге!» – воскликнула Александра Федоровна. «Но!» – опять сказали в один голос Николай Александрович и Свечин, и снова осеклись, услышав резкий голос императрицы. «И это подарок со смыслом, ведь это символ мудрости!» Император и его флигель-адъютант переглянулись и снова растерянно уставились на прекрасный, усыпанный бриллиантами и украшенный сапфирами браслет в виде змеи. «Символ мудрости, значит? Ну-ну! Да нет, это символ совершенно иного. О, женщины! Да можете ли вы не ненавидеть друг друга?» Николай Александрович тихонько вздохнул. «Делать нечего. Спорить себе дороже. Главное – мир в семье. Он безумно счастлив с Алекс. Не надо с ней спорить. Это его жизнь, его любовь и судьба. А Малечка – это прошлое, которое вообще надо забыть. Да и в конце концов, и змея не живая, и балерина Кшесинская не Клеопатра. Может, как-нибудь обойдется?» Если бы он мог заглянуть в будущее, то знал бы, что не обойдется. Жена будет ревновать его к Матильде Кшесинской долгие годы. Можно было бы сказать до конца жизни. Однако перед концом жизни у нее будут гораздо более серьезные поводы для беспокойства. «Маля, да не беги ты так!» – задыхаясь, воскликнула Юлия. «Мы успеем к столу, даже умыться и переодеться успеем. И не маши, бога ради, этой своей дурацкой палкой, а то меня пришибешь». «Я не машу палкой, а паутину убираю», – проворчала младшая сестра, которую все звали просто Маля, потому что роскошное имя Матильда казалось слишком помпезным и тяжелым для ее маленькой фигурки, как юбка с кринолином. Маля шла впереди сестры и проворно вертела суковатой веткой во все стороны. «Смотри, сколько паутины! И она вся с пауками! Можно подумать, ты обожаешь пауков!» «Конечно, обожаю!» – невинно проговорила Юлия. «Особенно, когда они садятся мне на нос!» «Ах, это неземное блаженство!» И она расхохоталась. Но сестра не засмеялась вместе с ней, а панически взвизгнула и ринулась вперед, не разбирая дороги. «Маля, подожди!» Юлия кинулась следом. «Да стой, тебе говорят!» Но Матильда остановилась, только выбежав на опушку леса, подальше от кустов. Юлия схватила ее за руку. «Ну извини, ну прости, Малечка!» В голосе ее звучало раскаяние. Конечно, не стоило дразнить сестру, ведь бедняжку до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о том давнем-предавнем случае, когда она пошла в лес по грибы, Маля обожала собирать грибы, завидев чудесный подберезовик, бросилась к нему, но угодила лицом прямо в паутину, и хозяин этой паутины немедленно сел девочке на нос. В перепуге Маля уронила корзину и со страшным ревом бросилась, сломя голову, бежать домой, не решаясь даже смахнуть ужасного паука с носа. Юлия передернулась, представив этого паука на носу у себя, и в новом приступе раскаяния поцеловала сестру. Надо ее поскорее отвлечь. Отвлечь Малю можно было двумя способами. Разговорами о балете или о мужчинах. Но о балете и так беспрерывно говорят дома, иначе и быть не может в семье, где все или танцоры, или учатся быть ими. А вот об интересных мужчинах дома поговорить не удается. Маман на сей счет очень строга. «Маля, как ты думаешь, почему этот англичанин к нам так часто ездит?» Ага, лицо сестры мигом изменилось. Только что было искажено страхом, и тут же на нем появилось выражение величайшего безразличия. «Какой англичанин? Макферсон?» Спросила она так равнодушно, что если бы Юлия не знала сестру так же хорошо, как себя, непременно клюнула бы на удочку. Что и говорить, у Мали чудесная мимика, она будет великолепной мимической актрисой, так все говорят. Вот притвора. «А что, к нам ездит еще какой-то англичанин, кроме Макферсона?» – хихикнула Юлия. «Ну, я думаю, он увлечен балетом», – тем же тоном сказала Маля. «Да? А я думаю, он увлечен балеринами, вернее, одной будущей балериной. Нетрудно догадаться, кто это». Черные глаза Мали блеснули. «Ты думаешь, он в меня влюблен?» – спросила она радостно. «Ну, влюблен это слишком», – осторожно сказала Юлия. «Хотя эти мужчины, которые ездят на балеты, чтобы посмотреть на ножки балерин и при случае заглянуть им под юбки, частенько говорят, что влюблены. Но на самом деле они просто-напросто хотят бросить нам палку». «Что?» – черные брови Мали подскочили на лоб. «Зачем?» «Дурочка! Да для своего удовольствия зачем еще?» «Как палку? Я не понимаю». Мали растерянно повертела в руках ветку. «Как это? палку для своего удовольствия. Юлия расхохоталась. Она была на 6 лет старше Мали, но большей частью разница между ними не ощущалась. Настолько смышленой, быстрой умом, сообразительной родилась ее младшая сестра. Однако порой, вот как сейчас, было очень приятно почувствовать себя гораздо старше и опытней. Неужели Маля до сих пор не знает таких простых вещей? Ну что ж, пора узнать. «Малечка, не будь дурочкой», – сказала Юлия снисходительно. «Это значит сношаться, совокупляться, любострастничать. Надеюсь, эти слова тебе известны, и что они означают, ты знаешь?» Маля покраснела и отвела глаза. Ей хотелось ответить, что нет, неизвестны. Она их впервые слышит, но она никогда не врала сестре, не собиралась делать это и сейчас. «Все эти господа, которые аплодируют нам из зрительного зала», – продолжала Юлия, – «уверены, что если мы показываем свои ноги и голые руки, и если нас обнимают, берут на руки и хватают везде, за все места, за грудь, бедра и между ног, наши партнеры по сцене, значит, мы очень легкомысленны и доступны, и дадим щупать себя кому ни попадя, не откажем ни одному мужчине. И это заставляет приличных женщин смотреть на нас с презрением, а мужчин – с вожделением. Каждый из них мечтает овладеть нами, вовлечь во грех. То, что они делают с женами, им скучно. Это обязанности, супружеские обязанности. А от греха люди получают наслаждение. И грешить с балеринами – это им кажется куда более изысканно, чем ездить в веселый дом». Французский. Начало примечания. Иносказательное название публичных домов. Конец примечания. Маля поджала губы. «Ну, от меня они этого не дождутся. Я никому ничего не позволю. Я не такая». «Чем быстрее ты поймешь, что нам лучше бы быть именно такими, тем будет лучше», – жестко сказала Юлия. «Ты в самом деле думаешь, что можно чего-то добиться чистым искусством?» «Нет. Нужна протекция. А протекцию может составить только мужчина. Но мужчина ничего не сделает даром. Он только пожмет плечами, если ты ему посторонняя. Но он расшибется для тебя в лепешку, если он твой любовник». «А ты?» – робко спросила сестра и тут же, смешавшись, умолкла. Юлия невольно улыбнулась. «Ты хочешь спросить, сплю ли я с кем-нибудь?» «Юля!» – в ужасе вскричала сестра. «Такие слова! Маман рассердилась бы!» «Ах, боже ты мой!» – засмеялась Юлия. «Тебе сегодня исполняется 15. Хватит тебе строить из себя невинность. Впрочем, ты вовсе не так уж невинна в душе. Я ведь вижу, как ты кокетничаешь с этим Макферсоном. Но не заходи слишком далеко. Властвуй над своими чувствами. Имей в виду, отдаться стоит только такому мужчине, который не сделает из тебя игрушку своих прихотей. А или пообещает жениться на тебе, или, по крайней мере, обеспечит тебе жизнь, при которой ты не будешь зависеть от прихоти театральной дирекции или интриг так называемых подруг по сцене. Обеспеченную жизнь». «А у тебя уже есть такой мужчина?» – затаив дыхание, спросила Маля. «Ну, я познакомилась с одним бароном». «Бароном?» – в восторге воскликнула Матильда. «Он мне ужасно нравится. Он говорит, что влюблен в меня и женится, когда выйдет в отставку». «А, так он старый, если говорит об отставке», – разочарованно протянула сестра. «Старый?» – возмутилась Юлия. «Да он всего на 3 года старше меня». «Значит, ему 23?» быстренько подсчитала Маля. «Ну так он выйдет в отставку еще не скоро». «Честно говоря, я не спешу замуж», усмехнулась Юлия. «Мне гораздо больше нравится танцевать, быть свободной, иметь при себе влюбленного мужчину, который оплачивает мои наряды и дарит всякие милые безделушки. А с замужеством и детьми можно и подождать». «Как? Ты не хочешь иметь детей?» ужаснулась Маля. «Но наша маман...» «Я обожаю маман, но 13 детей иметь не хочу», покачала головой Юлия. «Нет, нет, пусть их лучше не будет вообще». «А у меня будет много детей», – с воодушевлением сказала Маля. «И много мужей?» – хихикнула сестра. «Нет, я не хочу много мужчин», – с благочестивым видом сказала Маля. «Я хочу замуж. Венчаться буду в Исаакиевском соборе. И сразу у меня будет много детей». «Прямо сразу?» – насмешливо переспросила старшая сестра. «И сразу много? А как же балет, а поклонники?» «Я не знаю», – растерялась Маля. «Но ведь Екатерина Оттовна Вазим – знаменитая балерина, и она замужем. Она очень уважаемая женщина. Я тоже хочу, чтобы меня уважали. Кого полюблю первого, за того и замуж выйду. А потом посмотрим». Если бы она могла заглянуть в будущее, она бы узнала, что за того, кого полюбит первым, выйти замуж она не сможет при всем желании. И ребенка, своего единственного сына, родит не от него. И мужчин у нее будет много. А свадьба ее состоится спустя много-много лет. Но не в Исаакиевском соборе, а в храме Александра Невского на Рю-Дарю в Париже. Она будет мечтать об этом событии так страстно, как не мечтала ни о чем и никогда, потому что благодаря этой свадьбе она станет не только уважаемой женщиной, но вновь как бы приблизится к тому, кого полюбила первым, так как станет носить его фамилию и будет зваться Красинская-Романова. «А балет?» – продолжала болтать Маля. Но Юля вдруг сплеснула руками. «Боже, мы болтаем, а время-то идет! Посмотри, где солнце! Мы безнадежно опоздали! Хороша именинница, которая опаздывает к столу! И я хороша! Ох, и достанется нам! Бежим! Только брось палку, умоляю! Здесь на опушке нет пауков!» «Бросить палку?» – невинным голоском переспросила Маля. «А я-то поняла, будто это умеют делать только мужчины». «А ты сообразительна, сестричка!» – воскликнула Юлия, восхищенно качая головой. И девушки, хохоча во весь голос, кинулись к дому. «Ну да», – ехидно сказал император Александр Александрович, – «я ему девку приведу. А ты со свечкой стоять станешь?» «Нет уж». «Уволь, ради бога, пускай сам управляется. Я в его годы, небось». Он осекся, надеясь, что жена не обратит внимания на обмолвку. В том-то и дело, что в его-то годы, в возрасте своего нерешительного сыночка цесаревича Николая, он, тогда еще великий князь Александр, был еще более нерешительным и даже носил в семействе прозвище «бедный Мака». Иногда его называли еще откровеннее – «уволень Мака». В том, что он сущий уволень, могла убедиться и его жена, когда была еще невестой. Несмотря на то, что между родителями и государствами России и Дании все давно было решено, Александр никак не мог отважиться и сделать предложение. Отцу невесты, ее брату и сестре пришлось запереть юношу и девушку в ее комнате, а потом неожиданно войти. Только тогда удалось сдвинуть с места этот тихоход по имени Уволень Мака. Точно таким же рухлей он показал себя по отношению к своей первой любви – Марии Мещерской. Он тогда был даже старше сына, а вовсе не его ровесником. Но храбрости от этого у него не прибавилось. Даже толком поцеловаться с милой его сердцу девушкой решился лишь в последнюю минуту перед окончательной разлукой. Конечно, потом у него были другие женщины, и сейчас они есть, и ему плевать, знает об этом жена или не знает. Но в возрасте сына он вряд ли смог бы служить кому-то примером гусарской лихости в отношениях с прекрасным полом. Но он хотя бы был влюблен, и как влюблен. И хотя отец и мать желали его брака с датской принцессой Дагмар, бывшей невестой старшего брата Николая, Никса, незадолго до того безвременно скончавшегося, Александр мечтал о другой. И домечтался. В одной из французских газет появилась скандальная статья, в которой говорилось, что де, наследник русского престола, отказывается от женитьбы на датской принцессе, так как увлечен некой княжной Мещерской, с которой намерен вступить в марганатический брак. В скором времени эту статью перепечатали датские газеты, и семья короля Христиана, отца Дагмар, испытала изрядное потрясение. В этой ситуации достойнее всего вела себя Дагмар, холодно и спокойно. Только приподняла брови и уединилась в своих комнатах, не выразив ни печали, ни огорчения, ни смущения, словно ей совершенно все равно.